Чарли Ви. Прости меня, моя любовь. Глава первая.
Добрый день. Сержант Петренко. Предъявите ваши документы.
Не сразу понимаю, что от меня требуется. До сих пор нахожусь в прострации после недавней новости. Сейчас, подождите. Заставляю себя остановиться и не шарить растерянно рукой в бардачке. Я ведь там никогда их не вожу. Нахожу сумочку под передним сиденьем. Видимо, она свалилась, когда я резко затормозила. Достаю ее, показываю документы сержанту.
«С вами все хорошо?»
Он снова обращается ко мне. «Да, все хорошо. А что-то не так?» Поворачиваюсь и смотрю на сержанта, чтобы он удостоверился, что я в адекватном состоянии.
«Взгляд у вас потерянный», — отвечает он и протягивает мне документы. «Выйдите из машины, пожалуйста».
«А что, теперь уже за взгляд останавливают?»
«Если вам нечего скрывать, вы выйдете и покажете, что в состоянии это сделать».
Растерянность сменяется злостью. «Что за напасть такая?» «Я просто хотела доехать поскорее домой. Правил не нарушала. Так что не так-то?»
Бурчу под нос и выхожу из машины. Сандалии некогда надевать, выхожу как есть, босиком. «А где обувь потеряли?»
Удивленно смотрит на мои босые ступни, которые нещадно припекает горячий асфальт. «Она там, в машине. Просто мне водить удобнее голыми ногами».
«Недавно за рулем?
«Ну да. Редко сама вожу».
Говорить про личного водителя не особо хочется. И что за рулем мне не так часто удается сидеть, тоже. Муж вообще против, чтобы я водила, хотя зачем-то подарил автомобиль. «Сейчас такая жара стоит. Может, вам передохнуть? Не хотелось бы, чтобы такая красивая девушка разбилась в машине из-за теплового удара», продолжает участливый сержант.
«У меня в машине кондиционер, а вот стоять на солнцепёке сейчас намного хуже. Не представляю, как вы в такую жару работаете». Нисколько не подмазываюсь, всего лишь озвучиваю мысли. Сержант на это лишь усмехается, но вижу, что взгляд добреет.
«Вы бы все же передохнули. Я не знаю, что у вас случилось, но вы только что проехали на красный».
«Как? Я ведь смотрела. Вроде зеленый горел». Копаюсь в памяти, но не могу вспомнить последние минуты перед тем, как меня остановили.
«Если я не прав, штраф вам не придет. Но вы все же будьте осторожнее и внимательнее».
«Да, конечно, спасибо».
Сержант отходит к своему посту. Я сажусь в машину, но, проехав несколько метров, решаю, что мне действительно надо сделать передышку. Впереди маячит знакомая витрина сети кофеен, в которой я всегда пью кофе. Только в этой части города редко бываю. Но кофе ведь везде одинаковый. Да мне и подумать надо, что делать дальше со своей жизнью. Слишком неожиданная была новость врача. Неожиданной и вполне ожидаемой. Нас уже 3 года с мужем тормошили и торопили с пополнением. Деду нужен был внук. И если Яр был готов, то я как могла откладывала счастье повторного материнства на потом. Не в нашей ситуации быть счастливой обладательницей еще одного ребенка от Ярослава. Тяжелый вздох вырывается из легких, когда представляю, что мне еще предстоит ему обо всем рассказать. А самое страшное, я боюсь, что не смогу полюбить своего ребенка. Паркуюсь. Лезу под сиденье, достаю сандалии на плоской подошве. Но поговорить придется. Хочет ли он ребенка? Может, ему и не нужны эти обязанности? Мужа вполне устраивает наша жизнь. Он постоянно занят, много работает, а я не имею права без его ведома и шага ступить. Удивительно, что он еще не отчитал за мою поездку без водителя. В кафе божественно прохладно. Я даже на секунду замираю, чтобы насладиться свежим воздухом. Подхожу к кассе. «Кофе, пожалуйста. Американо». И тут же останавливаюсь. Я ведь беременна. А при беременности вроде кофе нельзя. «Простите, чай. Обычный черный, с чабрецом без сахара. И чизкейк малиновый». Мгновенно поправляю себя. Пока расплачиваюсь, мне уже подают заказ. И хоть бумажный стакан обернут толстой картонкой, пальцы едва терпят. Оглядываюсь в поисках свободного столика. В глубине замечаю свободный. Но стоит мне сделать несколько шагов, как мой взгляд привлекает до боли знакомая широкая спина с натянутой на ней белой рубашкой. Мой муж сидит за столиком у окна в компании нашей общей знакомой. Я знала о его изменах и раньше, но они были только в моих догадках, как будто в другой реальности, и я с ними мирилась. А теперь я стала невольным свидетелем зарождающихся чувств.
Или он уже давно встречается с этой женщиной? Анжелика Серебряная — постоянный клиент салонов моего мужа, владелица ночных стриптиз-клубов. Но не это самое неприятное. Мне становится больно до тошноты от того, как он нежно сжимает ее холёные пальчики, с какой преданностью смотрит на нее. Мой муж, оказывается, не всегда смотрит из-под лобья. Он умеет быть ласковым. Вот только почему-то не со мной. Руку нестерпимо жжет, так же, как и ревность прожигает дыру в самом сердце. Я машинально одергиваю руку. Стаканчик с чаем падает на пол, окатывая мои голые ноги горячим чаем. Но я не свожу глаз с тайных любовников и встречаюсь взглядом с мужем. «Милана, что ты тут делаешь?» Единственное, что спрашивает муж, но руку не убирает, и в его взгляде вновь появляется скрытая злость.
Глава вторая.
Перевожу взгляд на спутницу мужа, но на ее лице нет ни раскаяния, ни смущения. Жалею, что выронила стакан. Горячий чай на ее высокомерном лице хорошо бы смотрелся. Ярослав встает, его губы плотно сжаты, зато ноздри раздуваются от ярости, а взгляд его голубых глаз сверлит меня, не отрываясь. Он приближается ко мне, а я так и продолжаю находиться в ступоре. В душе полная тишина. Лишь где-то внутри звенит натянутая ниточка моего терпения, словно струна, готовая порваться в любую секунду. Но я не закачу перед ними истерику. Не дам этой мрази повода глумиться надо мной. Я уйду с достоинством, высоко подняв голову. Это не я сейчас держала другого мужчину за руку. Не я искала успокоения и любви в чужих глазах. И мне нечего и некого стыдиться сейчас. Стыдно должно быть ему.
«Ты что, следишь за мной?»
спрашивает муж резко, прикасаясь к моей руке. Одно прикосновение, а меня будто крапивой обжигает. Отдергиваю руку, не желая его касаться. Достаточно и того, что его ребенок живет внутри меня. Но он никогда об этом не узнает. Сегодня он потерял право знать о его существовании. Разворачиваюсь и иду к выходу. Мне нечего сказать этому мерзавцу, так же, как и его любовнице. А в том, что они спят, я даже не сомневаюсь. Муж никогда не обращает внимания на женщину, если не готов с ней переспать. «Породистый жеребец», — восхищенно говорят мои подруги. А для меня он просто неверный муж, который не умеет держать свой член в штанах. Сильные пальцы крепко обхватывают мое запястье, когда нахожусь у выхода, и я едва не теряю равновесие.
«Ты не ответила на мой вопрос».
Цедит сквозь зубы муж, не желая привлекать внимание, хотя все взгляды посетителей и так прикованы к нам. И не собираюсь. Руку сейчас же отпусти. Иди дальше, зажимай свою драгоценную куклу. Ярослав выталкивает меня на улицу. Раскаленная улица тут же обжигает кожу своим дыханием.
«Неужели тебя задело?»
Он вглядывается в мое лицо. «Нет, мне все равно, с кем ты спишь и с кем встречаешься. Главное, в мою спальню больше не приходи. Не хочу заразиться от этой швали чем-нибудь венерическим. Кто знает, с кем она еще спит из своих клиентов. У нее их полно, насколько я знаю». Выдавливаю из себя улыбку. Я ни за что не покажу ему, что мне больно. А мне и не больно. Мне все равно. Убеждаю себя, игнорируя собственные чувства. Ярослав Адаевский совсем не тот мужчина, который достоин хоть капли моих переживаний. Неправ был отец, когда говорил, что он достойный и надежный мужчина. Может, в бизнесе так и есть, но не в семейных делах. Вижу, как в глазах мужа вспыхивает настоящее бешенство.
«Не смей ее оскорблять. И скажи спасибо моему отцу, что он учил меня не бить женщин».
Вырывается из его горла низкий рык.
«Где водитель?»
«Тебе какая разница? Я и без тебя могу доехать». Яра оглядывается и замечает машину на парковке. Как я могла не заметить его громадный бульдозер, черный Гелендваген, когда парковалась рядом с ней? Он ведь возвышается на парковке над всеми машинами. Может, я и не пошла бы тогда в это кафе, чтобы не лицезреть чувственную картину, которая до сих пор стоит перед глазами. Мне кажется, застань я его в постели с кем-нибудь, мне было бы не так больно. И вообще, мне должно быть все равно. Почему же я не могу забыть этот момент, как я сжимает пальцы Анжелики? Муж тянет меня на парковку. Мне приходится подчиниться.
В ногах слабость, да и Яр в два раза больше меня. Нет смысла упираться. Но когда он не останавливается возле моей машины, а тащит к своей, я упираюсь ногами и пытаюсь выдернуть руку. «Я не поеду с тобой никуда. У меня есть своя машина».
«Я сказал, садись».
Его голос звучит угрожающе. И в другом случае я бы без промедления села. Милана ведь хорошая девочка, послушная. Ведь именно так про меня говорит отец. Но сейчас я не готова подчиняться мужу. «Ненавижу тебя». Вкладываю в эти слова все обиды, которых накопилось за наш ненавистный брак немало.
«Взаимно»,
— отвечает Яр. Прижимает меня к машине всем телом. «Так, может, тогда разведемся?» Мой голос звучит тихо и почти не слышно, но Яр слышит мой вопрос. Вижу это по его глазам.
«Хочешь развестись?»
Поднимает бровь и усмехается, будто я ему какую-то глупость предложила. «Да. Я не хочу больше жить в твоем доме. Не хочу знать, с кем ты спишь».
«Без проблем. Только наша дочь останется со мной. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Такой расклад тебя устроит?»
«Ты сволочь». А вот сейчас мне очень больно. Прикусываю губу, чтобы не разреветься. «Моя маленькая девочка. Я не смогу уйти без нее. Даже жизни не представляю без моей дочери. Когда вспоминаю моего маленького светловолосого ангела, как она спала в своей кроватке, когда я уезжала сегодня, сердце замирает от нежности и боли за мою малышку. Именно поэтому я еще живу с Ярославом. Получается, привязала себя к нему навсегда.
Садись в машину, дома поговорим».
Я подчиняюсь и сажусь на переднее сиденье. И меня внезапно пронзает осознание. От догадки я даже дышать перестаю. «А Анжеликой ты нашу дочь назвал случайно не в честь своей любовницы?» — спрашиваю мужа, когда он садится в машину.
Глава третья.
«Не говори ерунды!» — цедит сквозь зубы Яр, желваки ходят и едко добавляет. «Пристегнись!»
Заводит машину, мы выезжаем с парковки.
Яр водит умело, очень плавно, это у него не отнять, как и любое дело, которое попадает в его руки. Перевожу взгляд на них, они уверенно лежат на руле, а в памяти снова всплывает картина, как он нежно держал руку Анжелики. Моё он так держал 6 лет назад на нашей свадьбе, едва касаясь, словно боялся сломать. Я мало что помнила в тот день, слишком злилась на отца за то, что вынудил выйти замуж за Адаевского. Если бы можно было вернуться в день, когда отец вызвал свой кабинет и огорошил новостью о моем будущем браке, я бы постаралась все изменить. Ведь я могла быть упрямее и стоять до конца. Но меня переполняли эмоции. Обида, злость, непонимание, почему меня собственный отец готов отдать другому мужчине. Наверное, с того дня я и возненавидела Адаевского за то, что ворвался в мою жизнь, сломал ее. Взрослый мужчина, старше меня на 10 лет. Я его не знала, он не ухаживал за мной, как я мечтала в юности. Тысячи роз, в которых утопала моя комната, ничего для меня не значили. Я ненавидела его за то, что он отнесся ко мне как к вещи, которую просто захотел и получил. А отец стал исполнителем воли Ярослава. Грёбаным добрым волшебником. Никто не захотел считаться с моими мечтами и желаниями. А ведь я свою жизнь видела совсем другой. Свободной и независимой. Я хотела уехать в Германию, хотела поступить в Мюнхенский университет, изучать землю, написать диссертацию. Отец же моих взглядов не разделял, он просто решил, что место женщины с сильным мужчиной. Совершенно не заботясь, буду я счастлива с ним или нет. Мысли разъедают ледяную корку, которая сковывала грудь, и становится нестерпимо больно. А боль, словно расширяющийся шар, давит изнутри на ребра, выдавливая из меня воздух, который шумно выходит вместе со стоном и всхлипом. Нельзя плакать, нельзя. Злюсь на себя за слабость. Я ведь обещала себе не плакать. «Не накручивай себя», — звучит голос Ярослава, заполняя все пространство в машине. Его слишком много. Так было всегда. Он сует нос во все мои дела, а мне его видеть тошно. Тянусь к магнитоле, чтобы включить музыку и не слышать его. Из динамиков льется иностранная попсовая музыка. Делаю громче, но как только откидываюсь на спинку сиденья, он убавляет громкость.
«Между мной и Анжеликой ничего нет. И дочку я назвал так, потому что на ангелочка похожа».
И если помнишь, ты была не против. Хочется заткнуть уши и не слышать его.
Да, конечно. Очень удобно. Вы с ней, наверное, вместе придумывали это оправдание.
Милана, прекрати. Анжелика совсем не такая, как ты о ней говоришь. Тебе бы поучиться у нее благородству и умению себя вести.
Что? Мне даже смешно становится. Это ты мне говоришь? Да как ты смеешь?
Смею. Как отрезает, перебивает меня Яр.
Мы замолкаем. Все невысказанные слова повисают в воздухе грозой, которая готова разразиться в любой момент мощным штормом. Чувствую кончиками пальцев, как электричество пронизывает атмосферу салона. Нет, на этот раз я просто так это все не оставлю. Как приедем, позвоню отцу. Мне нужен адвокат, хороший адвокат, который сможет помочь мне отобрать дочь. Если бы Яр был плохим отцом, не интересовался Ликой, то можно было бы сыграть на этом. Но как отец, Яр всегда был замечательным отцом. Лика в нем души не чает, любит его нежной любовью, а он отвечает ей тем же, исполняет ее желания, носит на руках и гордится своей маленькой принцессой. Если мы разойдемся, для дочери это будет ударом. Слишком идеальный для других и не идеальный для меня. Останавливаемся на светофоре, Яр берет телефон, набирает номер и подносит к уху.
«Извини, что так получилось», — говорит кому-то,
«но мне даже не надо слышать голос собеседника. Я и так знаю, что это Анжелика».
«Хорошо, постараюсь. Вечером наберу».
«Не забудь передать и от меня сожаление, что ваше романтическое свидание прервала». Едва сдерживаясь, добавляю я. Боль души трансформируется в яд, и я готова им делиться и с Яром, и с Анжеликой. Как счастливые люди делятся своим счастьем, так и мне хочется раздать свою боль виновникам. Но Ярослав игнорирует мои слова, прощается, убирает телефон.
«Она передала, что принимает твои сожаления», —
спокойно отвечает муж. «А у меня чувство, что меня опять переиграли. Мы въезжаем на территорию нашего участка, впереди виднеется особняк. 2000 квадратных метров, на котором есть и лесок, и собственное озеро, прекрасный сад, который окружает двухэтажный особняк в 500 квадратных метров. Но это все абсолютно не радует. Я была бы рада жить и в обычной квартире, лишь бы был любимый человек рядом. Муж паркует машину, и я незамедлительно выхожу из машины, не дожидаясь, пока Яр откроет передо мной дверь и подаст руку. Я могу обойтись и без него. А его прикосновения мне и так неприятны. Хочу поскорее оказаться подальше от мужа, остаться в одиночестве и позвонить отцу. Но Яр, вместо того, чтобы идти здороваться с дочкой, идет за мной. «Я хочу побыть одна», — бросаю ему через плечо, поднимаясь по лестнице.
«Успеешь. Нам надо поговорить».